Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, а также заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
Сегодня поговорим о том, что значит постигать Бога, если Он непостижим, о чем Он нам сам и говорит. Христианская вера начинается с призыва о том: «Да знаю тебя, единого истинного Бога». И вся духовная жизнь человека – это как бы стремление к этому познанию. Но уже на первых страницах Писания мы встречаем слова Всевышнего, которые кажутся непреодолимой стеной для человеческого разума. «Мои мысли, не ваши пути, мои пути. Как небо выше земли, так пути мои выше ваших путей, и мысли мои выше мыслей ваших». Как же тогда понимать заповедь «Познайте Господа»? Что значит стремиться к соединению с тем, кто по своей сущности недоступен, невидим и непостижим? И где проходит граница между дерзновением веры и гордыней ума, пытающегося познать Создателя? Батюшка, итак, вам слово.
Значит, вопрос очень важный, можно сказать, фундаментальный. И вот здесь я начну, пожалуй, даже не с ответа о том, как постигать Бога, а с самых простейших моментов, к которым надо, вообще говоря, привыкнуть нам, вот, грешным людям, живущим на земле. Во-первых, мы все время с вами имеем категории некоторые, фундаментальные категории, которые, в принципе, неопределимы. Ну, например, что такое время? И оказывается, что время определить нельзя вообще, в принципе, никогда. Оно не будет познано, потому что мы, находясь во времени, не можем познать, что оно такое. Когда говорится о пространстве, то мы разводим руками и говорим: вот оно, но что оно такое, мы тоже не знаем. И не узнаем никогда тоже. Какие-то свойства пространства, свойства времени, может быть. Точно так же, как мы не знаем, что такое ум. И те, кто сводит ум к движению, ну, скажем, каких-то нейронов, там вот какие-то импульсы электрические пробегают в мозге, это, конечно, очень наивно, это еще вот по Марсу было, разум – это вот именно деятельность мозга. Но, вообще говоря, это не так. И, собственно, определить, что такое ум, мы чем пытаемся? Мы пытаемся это сделать умом. Но вы знаете, даже в математике, даже в простейшей арифметике есть теорема о недоказуемости, о неполноте высказываний. Теорема Эмма Неттер. Вот она уже тогда в арифметике простейшей сформулировала о том, что невозможно дать определение достаточно полное понятию числа. Вот. И мы еще можем привести целый ряд таких определений, таких категорий, которые непознаваемы. Ну, например, что такое жизнь? Ну вот Маркс сказал, это существование белковых тел. Сейчас уже от этого, в общем-то, даже отходят и ищут жизнь в других вариантах. Но что оно такое вообще в принципе? Для нас, для православных, в общем-то, достаточно более-менее понятно, как это можно определить. Ну, например, что жизнь – это то, что принадлежит исконно, исходно, искони, как говорится в Евангелии, да, Богу. Вот. И чем он наделяет часть существ? Бытием наделяет весь сотворенный мир, потом часть существ он творит, наделяя их вот этим свойством жизни. Там сюда относятся, начиная там от инфузорий туфелек, там каких-то клеточек, вот, одноклеточных и так далее, и вот до сложнейших форм. Затем наделяет часть, еще больше, так, меньшую часть наделяет разумом, имея разум как исходное свойство самого себя. И вот таким вот образом нам приходится жить, работать в целом в таком конгломерате непонятных категорий, которые ни наши предки, ни мы, ни наши потомки никогда не смогут узнать, что же это такое. Но это не мешает нам узнавать свойства, да, какие-то. И так мы характеризуем свойства ума. Вот это ум математический, это ум, там, допустим, поэтический, это ум технический, ну и так далее. То есть даем уже какие-то характеристики, в том числе пытаемся измерить и глубину, и широту, и вот другие какие-то свойства ума, не зная, что это такое. Поэтому начнем теперь тогда приближаться к вашему вопросу, а именно, как познать Бога, если он невидим, непостижим. И опять же, я немножко вернусь к нашей материи и начну с того, что мы подчас самые простейшие вещи, которыми пользуемся прекрасно, не знаем. Ну, например, электричество. Вот что это такое электричество? Что такое заряд? Опять же, совершенно непонятная вещь. Понимаете, вот мне как физику, например, ясно, что это абсолютно неопределимая вещь. Просто это свойство природы, которое там... И дальше начинаем. Имеет соответствующие характеристики плюс и минус. Вот взаимное притяжение, взаимное отталкивание. Дальше начинаем формировать систему описания этих взаимодействий. Но что такое заряд, мы не знаем. Сейчас мы вообще вышли, вот я смотрю в физике, слежу, в общем-то, за тем, что происходит. Мы вышли на те уровни, я имею в виду физиков, вот современная наука вышла на те уровни, на которых вообще приходится говорить о вещах, которые, в принципе, никогда не будут проявлены. Они существуют только в связанном состоянии. Вот эти самые кварки и глюоны, из которых состоит протоны, нейтроны и другие тяжелые частицы, вот, барионы. Поэтому это не мешает, например, предвидеть, а потом и доказать на эксперименте, что существует, например, тот же самый бозон Хиггса. Вот такая вот, знаете, сложная система, да, антиномичная система нашего бытия, что мы много чего не знаем и никогда не узнаем, тем не менее, как-то живем, как-то даже познаем, расширяем область познания своего. Ну и теперь можно еще посмотреть на того, кто с тобой рядом, на другого человека. А ты его знаешь? У Сократа, как известно, был призыв «познай самого себя». А Амвросий Оптинский добавил «и будет себя». То есть если ты познал самого себя, то ты выполнил основную задачу. Мы говорим, вот мы знаем, да, себя. Часто так можно услышать. Я-то себя знаю. А что ты о себе знаешь? И вот разве ты не знаешь, например, это уже полезное знание, оно отрицательное знание, но это полезное знание. А ты знаешь, что ум тебя обманывает? Не знаешь. Тогда, пожалуйста, открывай учебник физики, например, или химии, и реши там простейшие задачки. Особенно если человек уже за 40 лет, он не занимался никогда наукой, вот не занимался этими вещами, и оказывается, что простейшие задачки не решаются. Тогда о чем речь идет? Куда мы постираем свой ум, да, чтобы познать более серьезные вещи? Чувства нас обманывают. Ну, достаточно сходить в цирк. Я, конечно, не сторонник, никого не предлагаю ходить в цирк на развлечения, хотя внуков, внучек можно отвезти, чтобы они увидели тоже, что фокусник вот шляпа там достает кроликов, из руки у него откуда-то берутся какие-то предметы. Ну, а уж сколько сейчас мошенников, которые кручу-верчу и обмануть хочу там и прочее, все время пытаются обмануть, и вот чувство, кажется, что все понятно, все вижу. Нет, оказывается, даже зрение обманывает, слух обманывает. И так получается, что наш познавательный инструментарий, чувство и разум, они нас, вообще говоря, обманывают. Их надо выправлять. И вот именно выправление ума и чувств – это основная задача человека в христианстве, в православии. Господь сотворил человека познающего, не просто человека, да, вот не просто так, как вот там животное какое-то, А даже как обезьяна там или дельфины, они обладают колоссальной возможностью там, общаться между собой, сложные психические функции. Но это не есть субъект познающий. А вот человек как раз сотворен именно с задачей. Ему было сказано, чтобы он познавал мир. Такая задача была поставлена. Она была поставлена, ну, если читать книгу «Бытия», она немножко косвенно была поставлена, а именно таким образом, что господствуйте над миром, или владейте миром, плодитесь, размножайтесь, населяйте землю и владейте, или господствуйте над ней, над землей. Но землей — это мир материальный. А вот вопрос сразу же, а как владеть, да? Как человек, вот, допустим, у него есть автомобиль, но чтобы им владеть, очевидно, нужно научиться. На какие там педали нажимать, на какие рычаги, вот, скорости, как рулевое колесо, как работает и так далее, передний привод, задний привод и прочие вещи. А уж тем более, если что-то нужно починить. Даже простейшие вещи, которые мы встречаем в быту, а вот как посадить картофель, да, а как посадить огурцы, а как посадить другой какой-нибудь овощ, фрукт, вырастить его, чтобы было урожайно и так далее. Вот все это требует знаний. Поэтому на самом деле, когда Господь говорит, что населяйте землю и господствуйте над ней, владейте этой землей, то очевидно, что здесь уже задача познания, чтобы человек занимался именно познанием этого окружающего мира. Что, кстати, явлено уже на первых же страничках книги «Бытия», когда Адам нарицает имена животным. Конечно, он наделен уже знанием. Вот это тоже надо понимать, что Господь не просто так человека сотворил, вот как, знаете, как Буратино, да, который ничего не знает, ничего не умеет. Нет, человек как раз-таки был наделен, во-первых, знанием до знания. Вот так в психологии называется, в педагогике такое есть понятие знание до знания. То есть знание, которое не требует каких-то определений. Второе, он был наделен инстинктом познавательным. Дальше он был наделен знанием нравственных норм, и он был наделен чувством красоты. И не случайно Господь все время говорит о том, что каждый день завершается, и вот хорошо весьма. И вот все, что сотворил, все прекрасно, все хорошо. Поэтому чувство прекрасного в нас тоже исходно заложено. К сожалению, оно сейчас искажается многими извращениями этого самого прекрасного. Вот. Так что человек был готов. И он, по сути, Адам был как огромный ученый, ну, в общем-то, во всех областях. Когда он нарицает имена животным, то это означает, что он раскрывает их сущность, их место и значение во всей системе мироздания. Это не просто лингвистическое упражнение, назвать там лося лосем, волка волком, собаку собакой и так далее. Нет, это как раз уже определяет всю сущность, место, значение этого существа в мироздании. И это и зоология, это и морфология, это генетика, это биология и прочее, прочее. Вот все в совокупности. Собственно, если говорить о том, что же ищет наука, то наука заботится только об одном — найти имена. Вот когда появляется, допустим, понятие «атом» в Древней Греции, да, а потом как это понятие переходит в современную, и мы теперь называем атомом, в общем-то, совсем другое явление, такое, другую сущность. Потому что там это было просто неделимое, а сейчас, конечно, каждый, я думаю, более или менее прошедший школу человек знает, что это ядро, электроны, вращающиеся вокруг, это проблема валентности, да, взаимодействия этих атомов, это таблица Менделеева и так далее, и так далее. Вот поэтому мы совсем другую сущность имеем под понятием атома сейчас. Хотя слово осталось, но оно наполнено другим содержанием. Поэтому наука как раз вот и ищет те имена, хоть биологии. Мы сейчас этими именами пользуемся в любой области, и в социологии пользуемся, даже самого слова социология, да, вот она, в общем-то, не так давно появилась, психология, целые направления наука, они, в свою очередь, состоят тоже из категорий, понятий, терминов, которые что-то пытаются приблизить эти к тем естественным вещам, которые мы пытаемся описать. Вот это предварительное вступление такое, чтобы нам понять, о чем речь идет, когда речь идет о познании Бога. Поэтому древние святые отцы иногда просто говорили: какие пустые вопросы ты задаешь, когда ты не можешь познать простейшего? Если ты это простейшее не знаешь, то что ж ты тогда высокие такие забираешься, там говоришь об ангелах или о чем-то еще высоком? Начать надо, вот что называется, с простейшего. А к чему приведет это? Должно привести. Приведет это к тому, что человек может иметь ум Христов. Это апостол говорит: имейте ум Христов. Вот апостол Павел так говорит. Вот. Не я, говорит, живу, но живет во мне Христос. То есть познание на самом деле это не интеллектуальное только действие. Это мы познаем нашим. Всеми чувствами познаем окружающий мир. И иногда эти чувства нам подсказывают какие-то очень важные вещи, которые потом только доходят и осознаются в разуме. А иногда и чувства ничего не говорят, ничего не подсказывают. Вот радиация, например. Не чувствует ничего человек, а потом, глядишь, и получается болезнь, белокровие, рак или еще что-то очень даже катастрофичное. Так что чувства могут подсказывать, а могут и не подсказывать ничего. Так же, как и разум, либо спит, либо развивается, как-то растет. Поэтому это на самом деле очень серьезный вопрос, который вы поставили, но он как раз раскрывается в таких вещах, как заповеди блаженства. Чистые сердцем Бога узрят, например. Чистые сердцем. То есть очисти себя от греха. Приведи себя в такое состояние, что ты можешь видеть Бога. Ну, не так, не глазами, да? Хотя Христос являлся и сам Бог, Христос являлся великим подвижником. Матерь Божья являлась многим, в том числе преподобному Сергию, например, Радонежскому. И не один раз. Святые являются видимым образом. И вот даже уже на горе, где преобразился Господь, на Фаворе, Господь тогда еще в телесном своем состоянии, в воплощенном со своем состоянии, и апостолы увидели Моисея и Илию, которые пришли беседовать со Христом. Видите, как все начинает быть немножко по-другому. «Чистые сердцем Бога узрят», да? И дальше вот вся перечень заповедей блаженства, блаженны кроцы, блаженны милостивые. Это все путь. Стань кротким, стань милостивым. «Научитесь от меня, — говорит Господь, — я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». В этом покое познается Бог, который, конечно же, не волнуется. Он стоянен, он недвижим. Поэтому путь этот прописан у нас святыми отцами. Это путь аскетики в той или иной мере. Это путь, который мы совершаем в церкви. И это путь, в котором есть одно замечательное таинство. После крещения, принявшее крещение, в котором прощаются все предыдущие грехи, человек получает печать дара Духа Святаго в таинстве миропомазания. После этого человек может быть и даже призывается к этому, быть причастником божеского естества. То есть это относится к той фразе Христа, когда он говорит: «Вот стучу у дверей, и если отворят, то войду со отцем моим и будем вечерять с ним». То есть вот, понимаете, откройте дверь своей души, своего сердца. Господь готов войти туда. Но, значит, но там должна быть чистота. Он же не может войти. Мы же даже гостей, когда к себе приглашаем, мы свою квартиру или дом прибираем, чтобы было чисто, чтобы было не стыдно от гостей. А здесь мы приглашаем самого Бога. Поэтому есть таинство покаяния. Вот, те, кто почувствовал, что он загрязнил место своего сердца, своей души, своего ума, своих чувств, то, конечно же, в таинстве покаяния очищает, и вот тогда приходит в храм уже на причастие, где ему просто-напросто возглашает батюшка «святая святым». То есть он уже считается как святой. И если будет удерживать это состояние святости, к сожалению, это очень трудно. Мы еще не так сильно хорошо бываем очищены, и тогда получается грехопадение, после которого снова восстановление, и так, в общем-то, до гробовой доски и с упованием на милость Божью, что постепенно-постепенно происходит изменение нашего внутреннего естества, которое, собственно, и становится достаточно чистым, чтобы войти в Царство Небесное, чтобы среди тех, кто там находится, вот уже в очищенной, в чистоте, в царских одеждах, вот они были и сродни нам, и мы были сродни им. Вот таким вот образом познание Бога на самом деле это путь. И поэтому Господь говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». Вот, то есть нужно идти по пути в церкви, во-первых, это нужно быть ну, скажем, как у нас говорится, воцерковлённым, да, но, по крайней мере, быть членом церкви православной, и соблюдая посты, радуясь праздникам церковным, очищая себя в исповеди, уповать, вот, просить Бога сердце чисто с одеждением Божьей, дух прав обнови в утробе моей. И когда это произойдет, то человек уже готов узреть Бога, как сказал сам Господь. Ну, вот примерно так.
Ну и резюмируя, вот если так по-простому, как в повседневной жизни познавать Бога, что нужно делать каждый день, чтобы в итоге сказать, что я сегодня вот немножко приблизился к познанию Бога, то есть каждый день мы встаем, умываемся, ну и условных 5 минут там потратить на что, чтобы познавать Бога?
Вы знаете, здесь 5 минутами никак невозможно обойтись. Надо ходить перед Богом. Вот надо поставить с утра, поставить себя перед Богом и стараться все время ходить перед Ним. То есть понимая, что Господь видит все твое состояние. Он видит твои мысли, Он видит твои чувства, все твои волнения, все твои дела. И, естественно, смотрит на это все. Это искренне, это твое, даже если это заблуждение, но оно исходит из чего? Из поиска истины? Или ты рад заблуждению своему? Или ты ищешь этих заблуждений? Ты ищешь удовольствие? Что ты ищешь? Какова истинная цель твоей жизни? И вот если человек поставляет целью достичь Царства Небесного, то есть войти как раз в сон святых, которых Господь ждет как добрый и милостивый Отец, ждет у себя в Царстве Небесном, вот, то тогда, конечно, поставив себя вот, и настроив себя служить Богу, а дальше Господь будет помогать в этом деле. Он же тоже все время, Он посреди нас, понимаете, и есть и будет. И тогда захочется где-то прочитать молитвы. Ведь святые тоже говорят, вот о правиле, да? А если тебе вдруг во время правила или чтения псалтири, например, что-то очень сильно зацепило, вот, как говорится, в простом народе, да? Ну, то есть ты вот задумываешься над этим, а как это так? То и остановись, и не бормочи правила попусту, а вдумайся в эти слова, которые святые, так сказать, нам преподнесли, передали. Вот. И тебе это уже будет некое проникновение, которое Господь, опять же, по его, можно сказать, и милости такой, это, может быть, и произошло, чтобы ты остановился на том, что твоей душе сейчас надо. Поэтому вот ходим перед Богом и молимся. А апостол сказал: «Непрестанно молитесь». Поэтому 5 минутами никак нельзя ограничиться. Надо возрастать в своем стремлении познать Бога.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы на телефонной связи находился настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.